Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, вторник, август, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, 15 градусов ощущается как 13. Здравствуйте, товарищи, пишет Евгений. С днем тельняшки вас и СТК. Чую, пишет Димарик, что про августовский путч сегодня будут трындеть целый день из разных источников. Что-то мне видится другое трындение по другой теме, Димарик. Трехсторонней встречи быть, на уступки должны пойти все, но на какие уступки пойдем мы, пишет Василий. Не будем брать Львов? Доброе утро, ну что там Мелания, много писем о бедных детях раздала, а если серьезно, какая-то тишина, пишет Федоров. Да никакой тишины. Все обсуждают. Что со звуком, как из бочки, говорите, зачем менять параметры звучания? Не, это мои параметры звучания изменились, это не микрофон. Сынок, 8 месяцев, впервые затанцевал под вашу заставку, пишет Ирина. Ирина, нас можно слушать только 16 лет, но я поздравляю вас с этим большим шагом, это правда здорово. Зеленский вновь не подвел, освобождение Украины продолжается. Вперед, Россия, пишет Денис. А что сказал президент Финляндии? Про 45-й год что-то я не понял, пишет Бон Джови Джон. Но он сказал про 44-й год и сказал, ну, у нас с Россией богатый опыт разнообразных договоренностей. Говорит, в 44-м договорились и сейчас договоримся. Ну, он рассказал о том, что финны воевали на стороне гитлеровской Германии. Вот. И в какой-то момент отдали нам 10% своей территории за то, что они воевали на стороне гитлеровской Германии. Вероятно, он здесь намекает на то, что Украина тоже отдаст какую-то часть своей территории. Ну, я так это понял. А какие еще варианты? Здесь прямое сравнение себя с финнами, которые были на стороне Гитлера. Здесь прямое сравнение современной Европы с гитлеровской Европой. Здесь прямое сравнение Финляндии и Украины нынешней, как преемников Гитлера, ну и так далее. Доброе утро всех с яблочным спасом, пишет Геннадий. Да, действительно, всех поздравляю. Доброе утро, вы хоть не в записи, пишет Вячеслав. Вячеслав, я вначале, когда число говорю, вот, ну, типа, 19-й день, там, вы же понимаете, что это как бы не можно быть в записи. Или вы думаете, я заранее записал? Ну, тогда тут же вопрос, а как я знал заранее, что было, что будет, точнее, понимаете? Я же вам сейчас обсуждаю как бы то, что вот-вот-вот прям накануне было. Так встреча президента с просроченным-то будет или нет, пишет Empty Words? Не знаю. Вот. Трамп очень хочет. Он сказал, не то чтобы я хочу прям, но прям я могу, вот так вот. Доброе утро, Алексей, все-все. А вчерашней встрече ни грамма определенности и конструктива. Приехали, засветили физиономии у ноги Трампа и попросить денег. Жалкое зрелище. Все самое важное решится на следующей встрече с нашим Верховным. Однако было много комичного. Например, Трамп на встрече не смог сразу найти президента Финляндии Стуба. Да, это было правда смешно. Он говорит, эй, президент Финляндии Стуб, и начинает смотреть по сторонам, смотрит, а тут прямо перед ним сидит. Смотрит, потом, видимо, тут показал, я здесь, Трамп ему все равно говорит, о, ну вы выглядите так хорошо, как еще никогда хорошо не выглядели, просто вас узнать невозможно, как вы прекрасно выглядите. Ну и дальше рассказал о том, что финны такой вклад делают, такой вклад, и не просто так его туда позвали, хотя, мне кажется, его никто туда и не звал. Значит, заявил, что есть исторический опыт взаимодействия с Россией, нашли решение в 44-м году, и сможем найти решение в 25-м как раз. Да-да-да, Нигматуллин, спасибо большое. Интересно, что-то происходит, и нам не говорят, или нам говорят, но ничего не происходит, пишет Влад. И то, и другое, Влад. Всем доброе утро, здравствуйте, промокшая Москва. А так, да, ГКЧП, годовщина, пишет СВ. Доброе утро, трехсторонней встречи быть, на уступки должны пойти все. А, это уже было сообщение. Фарид, пианист, еще придет, спрашивает Роман. Ну, если хорошо попросите, то придет. Пусть ребенок с детства привыкает к правильному контенту, пишет Ярослав. Как же прорвало вчера от видоса с трофейной техникой, пишет Алекс Поляков. А, это наши на запорожском направлении, ну, насколько я знаю. Взяли вот этот М113, броневик. Американский, трофейный. На ходу, кстати, повесили на него два флага, российский и американский, и пошли в штурм. Это вообще, конечно, что-то с чем-то. Это ребята молодцы. Я, по-моему, у Бориса Рожина прочитал идею еще. Он говорит, это правильно, это надо еще где-нибудь... Ну, я сейчас перевру эту идею, но тем не менее. Смысл такой. В освобожденном Покровске, он же Красноармейск, в центре города повесить огромный какой-нибудь баннер, там, спасибо Трампу за победу, там, ну, что-нибудь в таком духе. Можно это развивать. Я думаю, что есть еще варианты использовать вообще разнообразные флаги. ЕС, например, можно использовать флаги. Потом у меня есть еще супер идея, как развить эту вещь. Смотрите, можно, например, если они где-то памятник Бандере поставили или Шухевичу, сносить и ставить туда памятник Трампу. И типа, вот мы поставили памятник Трампу за его усилия по установлению мира. Можно улицы переименовывать. Можно набережную Тараса Шевченко бомбануть прямо в набережную Трампа. Прикиньте. Вот это будет, да, вот это будет номер. Украинцы занервничали сильно. Они считают, что, ну, как бы они справедливо считают, правда, на самом деле, справедливо считают в этом смысле, что только они должны перед всем миром лебезить перед американцами. Но они не поняли, что мы-то это в шутку делаем. Они подумали, что мы серьезно, прям так вот, с американским флагом идем куда-то вперед. Они не поняли. И они занервничали очень сильно. Они говорят, как так? Только мы имеем право целовать ботинки американцев. Как вы смеете? А мы такие, да шутим, шутим, не собираемся мы этого делать. Это ваше право, это вы, конечно, без проблем. Но можно продолжить, просто и судя по реакции, можно продолжить. А поздравляю всех с яблочным спасом, пишет Дмитрий. Про путч, где вы были в ночь с 19 на 21 августа 91 года, пишет дед. Вы меня спрашиваете? Ну, я так полагаю, что я был дома. А где финский друг? А вот он отлично выглядит, я не заметил тебя. Да-да-да-да, Василий. Ну что, они это выставят как свою победу, и даже Украина, пишет Василий. Тут вопрос, что выставят? Понимаете, в чем дело? Пока действительно ведь ничего не понятно. Трамп готовит трехстороннюю встречу, а кто? Трамп, Путин, а кто третий? Диктатор-узурпатор из бывшей Украины Зеленский? Тогда почему власти США не встречались на переговорах с Усамой Бен Ладеном, пишет дело техники? Неблагодарные финны, мы им независимость в свое время помогли обрести и отпустили, пишет Андре. Кстати, по поводу Усамы Бен Ладена не скажу, а вот то, что за Шараа или Аль-Джулани, у них объявлена награда 10 миллионов долларов за поимку, за голову Аль-Джулани. Они, у них 10 миллионов. При этом Трамп с ним встречался, насколько я понимаю, и некоторые даже шутили, что, о, смотрите, поймал террориста за руку. Можно договориться о чем-то, а можно до чего-то, пишет Дэн. Про путч, да, это я уже читал, но опять разговоры с просрочкой скатились в условия, которые никак не приемлемы в его положении. Думаю, только наша армия, стоящая в Киеве, немного отрезвит этих придурков. Пора действовать так жестко, насколько это возможно, Финист пишет. Финист, давайте будем говорить откровенно. Наверное, и я, и вы, и вот еще несколько человек наверняка, правда, задаются вопросом, а почему так? Почему мы вообще вот прямо с первого дня, прямо не применили, так сказать, все, что мы можем применить с первого дня? Ну, не знаю, вот у меня ответ. Это на эти вопросы нет. Это повтор. Вашингтон Пост. Зеленский поблагодарил Трампа в Белом доме 11 раз за 4,5 минуты, пишет Павлен. Ну, говорят, его консультировали эти западные его вот эти кореша европейские. Сказали, как разговаривать с Трампом. Сказали побольше благодарить и поменьше выпендриваться. Роман пишет. Фарид, дорогой, приходи, пожалуйста. Прошлый раз было здорово. Я передам. Доброе утро. Контурные карты детям в школу пока не покупать, пишет Андрей. Не торопитесь, правда, не торопитесь. Фарид, what are you waiting for? We are waiting for you, we are waiting for you. Ой, прости, ждем. И Алексея с гитарой, пишет Нигматуллин. Все, я вас понял. Возьмем, кстати, мои клавиши тогда на этот раз. У меня есть уникальные клавиши, которые я сам себе купил. И вот на них поиграем. Доброе утро, может, пропустил. После встречи Путина и Трампа обсуждали только Донбасс, а Херсон, а и Запорожье нет? Или вы же просто услышал, пишет Stan is love. После встречи Путина и Трампа обсуждали... А кто с кем обсуждал, просто Стэн, скажите. На постамент его поставить как Т-34, пишет Сергей, не пойми кого. Трампа снести, рука не поднимется, пишет ваш слушатель. Голову у памятников менять можно. Абрамс в центре Артемовска поставить, как Т-34 делали, пишет Василий. Так за нас американец один воевал, родители которого в спецслужбах работали. И работают, кстати. Может, и под тем флагом тоже наш американец, пишет MT Words. Кстати, может быть. Трамп сразу позвонил Владимиру Владимировичу, отчет о работе, так сказать. Не просто сразу, а в момент. Уговорил-говорил с ними, потом набрал Владимира Владимировича, а потом вернулся и продолжил с ними разговаривать. Улица имени Нобелевского лауреата Дональда Трампа, пишет СВ. Так я вам говорю, нам надо выставлять Трампа на Нобелевскую премию мира. Прям предложить и все. Надо опередить всех. Вот. Смотрела передачу, где Владимир Соловьев рассказал, как вычитал в зарубежной прессе, что в наших верхних эшелонах есть предатель. Что вы думаете? Может, и не один? Спасибо, пишет Олеся. Ну, может быть. Слушайте, в этом смысле Владимир Соловьев гораздо ближе к тем кабинетам, о которых сейчас идет речь, Олеся, чем я. Примерно потому, что я бесконечно далек от них. Ну, прям бесконечно далек. Я вот здесь с вами, понимаете, на площади. Я вот там. Жители Готэма. Вот. Я сообщаю вам. А все-таки у Владимир Соловьев, у него вот как бы связи, понимаете? Поэтому если он говорит, что есть какие-то предатели в кабинетах, значит, скорее всего, так оно и есть. Я спорить не буду. Вместо Бандеры ставить памятники порногероям или известным педерастам, пишет рука-нога. Нет, это слишком. Это слишком. Вы наблюдали поведение Мелони? Она очень серьезно сидит на наркотиках, пишет Роман. Вы имеете в виду итальянку эту? Ну, слушайте, я не думаю, что она сидит на наркотиках, хотя, скорее всего, сидит. Все-таки у нее такая органика, вот она так себя, в принципе, ведет, и поэтому... Вот. А где же встречаться, интересно, не в Беларуси или недаром Трамп звонил Григоричу, пишет Ларек Марек. Я видел комментарий со стороны нашей, да, и наша страна сказала, что есть идея повысить уровень, по-моему, это когда представительство на переговорах. Но знаете, как повысить уровень представительства, это же не значит, что встречаться будет наш президент конкретно. То есть, может быть, сами переговорные группы будут, дополниться какими-то людьми с еще более высокими должностями. Посмотрим. Не торопитесь, самое главное. Азеля опять под мухой, пишет Ростислав. Он вообще плохо выглядит, если честно. Выход один. Выходит один Владимир Владимирович. Это 9,5 европейских лидеров по шкале политика, пишет Виктор. Это и тот, кто смог собраться. Так-то, конечно, больше. Там смешное было вчера. Трамп сидит, говорит, такие влиятельные люди за этим столом собрались. Не знаю, есть ли люди влиятельнее, чем за этим столом на планете Земля. Есть, я все хочу сказать. Вот. Во-первых, естественно, Владимир Владимирович. Во-вторых, не забываем про Си Цзиньпина. Потом вспоминаем про Моди, естественно. Это влиятельные люди, крайне влиятельные. Мелони, оказывается, карлица, лупатая карлица. Так и не скажешь, пишет дело техники. Ну, что карлица? Просто она не самого высокого роста, во-первых. А во-вторых, давайте так. Если говорить о Мелони с точки зрения того, насколько она привлекательна, как женщина, мне кажется, она интересная. Вы говорите «лупатая». А я могу вас, как бы сказать, вернуть к цитате маэстро, который нас покинул в определенный момент, но в наших сердцах и в наших эфирах он всегда будет с нами, который говорил, как должен выглядеть настоящий политик. У мужчины политика должно быть лицо гадящего кота, а у женщины так, будто бы она делает... И тут я поставлю многоточие, потому что что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. И поэтому мне, как быку, не дозволено это говорить в эфире. В общем, как же она делает? Ну, вы поняли. И вот у Мелони именно такое лицо. И с точки зрения политики она, получается, идеальная абсолютно, да, политик-женщина, и здесь никаких нет сомнений. Если, как бы, мы пользуемся теми, той шкалой, которую нам в определенный момент предложил маэстро Сергей Доренко. Некрасивые они все, пишет Олег Смоляков. Я с вами не согласен. Мелони вообще выглядит как звезда... ну, сейчас она немножечко, уже время прошло, но она выглядит как звезда фильмов определенного характера. Немножко ретро, безусловно, но, тем не менее, вот именно итальянских, так скажешь, классических. Мне Мелони не кажется непривлекательной. Мне она не кажется неприятной. Мне ее политика кажется неприятной. Мне ее поведение, вот этого флюгера, который говорил одно, а потом говорит другое, вот это кажется неприятным. А она сама, ну, не знаю, тут, конечно, я понимаю, на вкус и цвет товарищей нет, но по мне так вполне себе интересная женщина с широко открытыми глазами, что прекрасно. А Кая Каллас вчера какая сидела, рассказывала, как надо победить Россию, потому что если не победить Россию, как будем побеждать Китай? Нога на ногу, все такое, в стиле основного инстинкта. Я думал, перевернет, не перевернет. Сделает вертушку в какой-то момент, не сделает. Но вот не сделала вертушку. Вот. Не знаю, к счастью или к сожалению, но вот не произошло этого. А я ожидал, было такое вот какое-то, не знаю, внутреннее подспудное желание почему-то. Не понимаю, с чем это связано, как это грязно, господи. Вот. Все были левые, Мелони правая, пишет Зурита. Ну, у нее что-то такое недовольное лицо вчера было. Ну, у них у всех что-то какое-то недовольное лицо было. Единственное, вот у Стуба всегда довольное лицо, но я думаю, что это потому, что он крайне туп. Вот он, Стуб. А фото вчера было: европейские лидеры сидят на стульях у входа к Трампу. Фейк или правда? Ростислав, это в итоге фейк, но смешно. В итоге фейк, ну, я посмеялся. Next time in Moscow, все уже решили, пишет Василий. Не, Каллас страшная, пишет Лонг. Я с вами не согласен. Ну, есть, конечно, фотографии, где ее под таким ракурсом подают, что она страшная прям такая. Но в целом вы можете посмотреть ее, так скажем, фотографии, где она совсем маленькая, дочь партработника и вообще функционера коммунистического. Вот, она очень приятная, она очень приятная. Выглядит она тоже хорошо для... Она же не модель какая-то. Ну, слушайте, ну, были люди, которые восхищались Тимошенко. Говорили, вот Тимошенко в молодости, огонь. Ну, помните же, было. Тимошенко в молодости, просто супер, вот это вот все. Всем очень нравилось. Все-таки, когда мы говорим о женщинах-политиках, мы не то чтобы предполагаем, что они могут там соревноваться прямо с моделями, безусловно. Вот Урсула фон дер Ляйен, вот это действительно старуха просто смерти. Она внушает страх, она похожа на человека из СС, вот, и чем дальше, тем хуже, она вот стремительно как-то визуально деградирует в последнее время, но, опять же, я бы не обращал на это такого какого-то большого внимания, опять же, нам неприятна ее политика, нам неприятно то, что она говорит и делает, а так, ну, слушайте, она тоже там не, как бы это ни звучало, не девочка, все-таки возраст, все дела, и поэтому, ну, отсюда прикапываться, а Каллас ничего, ну что, вот такая, вроде, яркая, нет? Меркель еще красавица. Вот Меркель, к сожалению, вот не отличалась никак. Ну, так, не за что было в этом смысле зацепиться. Даже за те фотографии, где она была не то что даже, а, ну, new это называется. Вчера было смешно, когда Трамп не узнал лидера Финляндии, пишет Попова Наталья. Ну, что тут смешного? Просто это правда жизни. Кому нужно узнавать лидера Финляндии? Ведь он не лидер, на самом деле. Как можно при живой Валентине Матвиенко обсуждать других женщин, пишет Нигматуллин. Ну, вот, представляете, предлагают как-то, и я вот и обсуждаю. Мелания Трамп, вот это да, пишет Лонг. Ну, Мелания действительно интересная женщина. Да, понятно, что есть там определенные там косметические вещи, которые она делает с собой. Но у нее, конечно, потрясающая абсолютно стать. Она хороша, тут вопросов никаких нет. Но она же, по-моему, как раз-таки из моделей. То есть в этом смысле чему удивляться. То есть она вот есть изначально очень-очень-очень-очень красивая женщина, на которую изначально именно по поэтому обратил внимание Дональд Трамп, и поэтому она к политике имеет отношение крайне опосредованное, хотя некоторые говорят, что Трамп ориентируется на ее мнение в принятии решений, кстати. Но при этом вот письмо она написала, письмо такое явно, как сказать, письмо не политика, а письмо женщины, матери, вот все такое, дети, слезы, война плохо, там все, мир это хорошо, ну то есть она все-таки... в первую очередь красавица, она вот жена, первая леди, она мать, вот, и где-то еще там, понятно, есть определенный политический статус, именно потому что в Соединенных Штатах Америки первая леди так или иначе должна неким политическим, вот, около политической деятельностью заниматься. Мерц – жертва генетического эксперимента нацистов, пишет Зурита. Мерц, он просто вот хрестоматийный нацист из кино, любого, вот американского про нацистов, нашего про нацистов, это вот прямо тот человек, вот кто должен в определенный момент вот такой вот придурковатый из танка выглянуть и что-то там говорить. У Шольца жена красотка, пишет Василий. Не видел, не скажу. А жену Макрона обсуждали уже, пишет Василий. Ну, мне искренне всегда, не могу сказать, жаль. Ну, мне искренне неудобно, когда нападают на жену Макрона уж чересчур. Потому что мне кажется, что это неправильно. Не потому что Макрон там, и не хотелось бы его раззадоривать как-то лишний раз. Нет, не поэтому. Просто мне кажется, что эта история какая-то очень страшно некрасивая. Если честно, и Мелони, и Калас интересные женщины. Пишет Нигматулин. Ну, вот и мне так. Поэтому давайте так. Мы о них не говорим как о женщинах. Нам и мы не знаем как женщин, да? Ни в библейском, ни в каком другом смысле. Мы их не познали. Вот, мы говорим о них как о политиках, да? А политики, они по отношению к нам плохие, они враги наши, и политика их, это политика вражды, и это неприятно очень сильно, вот. Вот сейчас, конечно, у европейских деятелей уши горят, пишет Геннадий, если сравнивать, да... Андрей, как вы смеете, я не могу читать до конца ваше сообщение, вы смеете сравнивать их политических деятелей с нашими политическими деятелями, женщинами, это невозможно, наши несравненны, несравненны абсолютно, все, мы наших вообще ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не ставим в один ряд вот с этими, никогда. Никогда, все, даже не пытайтесь меня столкнуть в эту сторону. Вы ни за что и никогда не получите поддержки от меня в этом вопросе. Наши несравненны, наши настолько великолепны во всех проявлениях, что и слов-то таких не найдется даже в великом русском языке, в котором вообще-то слов безграничное количество. Мы можем взять любое иностранное слово и сделать его своим словом. Достаточно добавить суффикс. Был ли джинс, стали джинсы, и вот оно, исконно русское слово. Нет слова джинсы нигде в других языках, только у нас и больше ни у кого. Наталью Поклонскую помните? Помню, вы о ней отзывались весьма неплохо, я про внешность. У Натальи Поклонской действительно невероятно приятная внешность, вот, и все это отметили в какой-то момент, и вот это все няш-мяш, но в какой-то момент она как-то вот такие какие-то удивительные вещи стала говорить, я уж даже не помню какие, и как-то все, как-то она куда-то отошла в сторону очень сильно. И где она сейчас, чем она занимается, мне сложно сказать, последний раз я видел ее фотосессию, выкладывали в интернет, где она изображала то ли какую-то ведьму, то ли еще что-то. Мне показалось, что это очень интересно, конечно, но не сильно интересно. Давили на жалость, спекулируя детьми, пишет Зурита. Да, и Зеленский вчера спекулировал опять на тему детей, опять изобразил, что якобы в письме... жены Трампа о детях, которые там Россия куда-то украла. Ничего там подобного в этом письме нет, это все вранье. Ну, это вот, как всегда, интерпретация Зеленского. Из интересного еще. Трамп показал Зеленскому карту, Зеленский попытался на эту тему шутить, что какая классная карта, можно я его заберу. Трамп сказал, да, бери, без проблем. На этой карте обозначено то, как сейчас, какие территории уже контролирует Россия, какие территории за Россией, а какие территории Украина потеряла. И я думаю, я надеюсь, в всяком случае, что Трамп прямо так и сказал Зеленскому, что это навсегда. Это навсегда. Уже как бы пляши от этого, как бы мысли от этого, а не от своих каких-то, может быть, карт, которые ты сейчас получаешь от своих, в кавычках, военно-начальников, которые тебе рассказывают, что ты там очень хорошо на фронтах достигаешь невероятных результатов. Вот. А как красиво вчера в Одессе разнесли терминалы азербайджанской компании, все 17 резервуаров, здания, насосные станции и техпомещения, пишет Нигматуллин. Нигматуллин не слышал об этом, если честно, не слышал, не знаю. Я вот все слышу, как в некоторых СМИ азербайджанских рассказывают о том, как они не любят Россию, как Россия неправильно все делает, как Россия какие-то коридоры не так называет, как надо называть. Ну и все в таком духе, там путает какие-то названия. Рассказывают о том, что мы плохие, не знаю. А вот эту новость, не знаю, было, да? Наши женщины-политики духовно богаты. Они счастливы, потому что творят добро для своей страны. Поэтому их лица милые, красивые и добрые, пишет Андреа. Я с вами полностью согласен, Андреа. Трамп говорит, что у Зеленского нет карт. Теперь есть, пишет Антон. Ну да, наверное. Вчера наши вообще отработали по нефтегазовой структуре Украины. Вообще мне понравилось, когда Министерство обороны рассказывать стало, сколько за день уничтожено живой силы и техники фашистов, пишет Финист. Жена Макрона? Не надо, пишет Ларек Марек. Пару слов про беспорядки в Сербии было бы интересно услышать, пишет Димарик. Давно они происходят, эти беспорядки, а у нас новости. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ну, быть отцом, крепким семьянином, это очень даже хорошо, пишет Димарик. Да, судя по заявлениям Зеленского, он решил выйти в кэш, типа давайте нам с пацанами 100 миллиардов, и мы отваливаем, пишет Александр. Это по каким таким заявлениям вы так судите, Александр? Мне не показалось, да? Вчера слышал в эфире реплики от утром, все, не понимаю. Объясните, как вы думаете, почему Зеленский так стремится уже длительное время к встрече с Владимиром Путиным? Как эта встреча, на ваш взгляд, может пройти? И какой может быть результат, пишет Антон. Антон, почему стремится Зеленский? Это такая легитимизация ему. Это все знают. Да как встреча может пройти? Вот этого я, честно говоря, даже представить себе не могу. И самое главное, я не могу себе представить результат. То есть мне даже непонятно, где могла бы такая встреча пройти. Гипотетически даже. Вот где могла бы пройти встреча, допустим, да, двусторонняя, вот нашего президента с Зеленским. Вот где? Я не знаю. Трамп, кстати, сказал, что вроде бы формат такой. Сначала один на один, а потом с ним трехсторонний. Как это, где это? В Америке? Не знаю. Не знаю. Но Трамп торопится, и он хочет, чтобы это было до конца августа, как я понял. То есть до встречи, которая произойдет у нас, вы знаете, да, там, в рамках наших других объединений, нашего лидера Си Цзиньпина, Моди и так далее. В Лефортово, пишет Роман, в этом смысле привезут Зеленского, и Владимир Владимирович подъедет посмотреть, да? Ну, может быть. Поклонская предложила в Крыму, пишет ваш слушатель. Зеленский в Крыму? Да, в связи с чем? Очень хорошо, что Ушаков вчера дал подробное разъяснение. Там речь шла про встречи делегации, пишет Алекс Поляков. Да-да-да, я уже упомянул это, что... Ну, не забывайте, что это они там, честно, говорили. Американцы, их СМИ, там, у них какие-то желания и так далее. У нас же ведь сейчас наши-то ответят. И мы уже из этого исходя будем что-то иметь в виду и что-то понимать. Макрон с чего-то сказал, что место встречи будет определено в течение нескольких часов, пишет Андрей. Да, Макрон что-то сказал, МИД что-то сказал, все остальные что-то сказали. Это абсолютно не важно, что они говорят. Важно, что говорит Трамп, если смотреть с той стороны. А с нашей стороны важно смотреть за тем, что говорит президент наш. Интервью дала бывшая уборщица Елисейского дворца, оказывается... Я понял. Очень смешно. Шутки про Макрона и его жену. Это кто у нас так старался-то? Да кто-то. Александр. Так, европейцы уже делят место у них в ЕС, пишет «Дело техники». Очень хорошо. Да. Зеля стремится к встрече. Показать новые шутки, пишет Евгений. Нет, легитимизация. Вчера интересный момент еще был. Зеленского спросили, когда выборы-то на Украине, будут они, не будут. Он говорит, да мы хотим, но не можем, у нас тут вот закон нельзя, военное время. И Трамп сразу взял слово и сказал, что, ну, то есть, говорит, вот так вот ты, то есть, говоришь, что 3,5 года идет война, и выборов никаких не будет, мол, такой вот намек. И так посмеялся, чем, как мне кажется, намекнул на то, что он не считает правильным позицию Трампа, ой, это Трампа, господи, Зеленского, относительно того, что выборы невозможны на Украине. Видимо, возможны. А, так... Вот. Это дорого шутка из ПВН, пишет Александр. Спасибо вам большое, что делитесь с нами этим великолепным юмором, который вы по крупицам собираете в интернете. Еще нефтепровод украинцы подорвали. Венгрию и Словакию без нефти оставили, вроде как, пишет Михаил. Есть такое мнение. Нефтепровод называется «Дружба». И украинские разнообразные деятели военные отчитываются об этом вслух и говорят, что все, более он не работает, ничего там не поступает и поступать не может. Что ж, венгры и словаки, я думаю, могут напрямую благодарить Украину за то, что Украина сделала. Ну, как бы в кавычках благодарить. Сколько помню Зеленского в роли президента, у него навязчивая идея встречи с Владимиром Путиным, пишет Сергей Лось. Да, 188-й регион видели на номерах, пишет Евгений. Не видел. А что-то это должно значить или как, Евгений, просто? Так, 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 так. В нашем Крыму. Где бы эта встреча ни прошла, надеюсь, наш президент навыки дзюдо не потерял, пишет Финист. А вы думаете так? Так проходят такие встречи. Да, это сарказм или правда шутки из камеди нравятся, пишет Димарик. Ну, во-первых, это разные проекты. Камеди, ПВН и так далее. Во-вторых, нравятся ли мне эти шутки или не нравятся? Ну, так вам скажу, я не ищу встречи с этими шутками. Вот, я к ним отношусь абсолютно нейтрально. Меня они не то чтобы веселят. Вот, но они есть, и они многих веселят. Вот так, да, если вам вот хочется, я вам так вот рассказываю. Все. 188-й регион начали выдавать в Харьковской области, пишет Финис. Да, интересно, интересно. Может, Зеленский хочет навредить как-то нашему президенту во время встречи, пишет М-13. Ну, это было бы совершенно, конечно, сумасшедшие идеи. Самое забавное, что украинцы тоже могут благодарить своих военных за подрыв нефтепровода. Венгрия основной поставщик электроэнергии на Украину, а без топлива выработка сократится, пишет Василий. Я думаю, что они могут совместно друг друга все поблагодарить, Василий. Кажется, от нас на встрече с Зеленским будет Лукашенко, пишет Виктор. Ну, вы обратили внимание, что Дональд Трамп в последнее время крайне лестно высказывается о лидере Белоруссии Александре Григорьевиче Лукашенко. Трамп имел в виду себя, сказав, что если у них через 3,5 года случится война, значит, никаких выборов, а Зеленский тупо засмеялся, пишет Грязный Гарри. Кстати, возможно, Грязный Гарри, кстати, возможно. Ну, Зеленский на все сейчас шутки и слова Трампа, где как бы было место посмеяться, он смеялся. И даже там, где не было места посмеяться, он смеялся. Ну, его хорошо так натренировали, надрессировали перед этой встречей. Он не повторял ошибок прошлой встречи. Он был очень-очень-очень-очень приятным. Он старался быть приятным максимально для Трампа. Не знаю, шутка или нет, но Трамп на встрече с Зеленским пошутил, что попробует, как он, отменить выборы через 3 года. Но это вот про то, что мы как раз сейчас говорим, Нигматуллин. Да, это он так пошутил, ну, не пошутил даже, высмеял, я бы даже сказал, Зеленского, который рассказывает, что он никак не может проводить выборы, потому что у него вот все время военные действия идут. Вот. Давайте помечтаем, какие цифры на номера получат жители Аляски, пишет Евгений. Не могу вам запретить этого делать. Мечтайте, пожалуйста, Евгений. О результатах мечт можете нам отчитаться. Мы с удовольствием прочитаем. Вот. Может, может. Нас опять разводят, пишет Савелий. Хороший вопрос, вот, Савелий. Вот про правильный вопрос. Вы знаете, я его тоже задаю всем тем гостям высоким, которые приходят в разные эфиры, которые я веду. И Никто мне ни разу не ответил напрямую, примерно вот так. Нет, конечно, нет, конечно. И, может, кто-то ответил, но я просто забыл. Но мы верим в искренность намерений Трампа. Вот примерно так. Я не знаю, насколько правильно верить в искренность намерений Трампа. Я честно не знаю. Я читаю материалы на эту тему. И в Телеграм в основном я их читаю. И есть мнение. И мнение это обоснованное. И такое, знаете, как сказать. Нельзя сказать, что оно из воздуха взялось. Оно действительно имеет под собой конкретное основание. И мнение это заключается в том, что Трамп хитрит. И мнение это заключается в том, что Трамп нас хочет переиграть. Ну, в конечном счете, в этом желании нас переиграть, если оно и есть. Вот. Нам ведь самое главное не забывать о своих стратегических целях. Если в желании нас переиграть Трамп завтра признает конституционные территории России, ну, это прекрасно, ну, это прекрасно. Потом уйдет Трамп там, на заслуженный отдых в определенный момент, придет какая-то другая администрация, что-то будет по-другому говорить. Посмотрим. Но если они юридически готовы подписать, да, вот, ну, закрепить юридически, документы подписать, что все-все-все, претензий не имеем, это все территория России, ну, это будет хорошо, я думаю. Трамп уйдет, демократы все обратно переиграют. Главное, чтобы через 3 года переигрывать нечего было, пишет Виталий. Холодная голова у всех, 100%. Холодная голова, успех 100%, пишет Евгений. Так у всех или успех, я не понял. Не надо никому доверять, особенно американцам, пишет Евгений. А какой красивый жест наши сделали, подарив жителю Аляски новый мотоцикл «Урал». Житель не мог его починить из-за санкций. Это круто, мягкая сила, не? Пишет Нигматуллин. Да, у нас проблемы такие с автомобилями американскими. Люди некоторые не могут починить из-за санкций. Поэтому ждем ответного жеста красивого от Дональда Трампа. Вот. Признание это прекрасно, но только если это поможет нам достичь цели СВО, пишет Вен. Да, тут, конечно, надо помнить о том, что разнообразные цели заявлялись в определенный момент по СВО. Вот, и разнообразные подходы демонстрировали на Западе. Сейчас пока я не вижу изменений с нашей стороны риторики, да? Мы говорим, что мы завершим начатое. А вот изменения с той стороны я вижу. Например, вот эта история с тем, что надо установить перемирие, а после этого, ну, то есть, вот все, тишина должна быть на фронтах, а после этого начинать диалог. Вчера Мерц и многие другие, там, кто собрался в кабинете Трампа, начали это при Трампе говорить самому Трампу, естественно. И Мерц как раз-таки сказал, что он не представляет, как можно без перемирия вот здесь на фронтах вообще вести какой-то диалог. А Трамп ему сказал, что во всех войнах, которые он завершил, а Трамп искренне верит, что он завершил 6 войн, он всегда начинал переговоры без всякого перемирия. То есть он начинал говорить, а военные действия шли. И потом просто наступал мир. Так вот считает Трамп, так он видит эту ситуацию. То есть вот эта вся история европейская, ну, естественно, там Зеленский тоже вторил им о том, что нужно сейчас прекратить военные действия на земле и после этого только вести какой-то диалог, это все не работает. Более того, Трамп прямо сказал, что значит, есть 2 стороны воюющих, и 1 сторона, вот это вот такое замирение временное, может посчитать игрой на другую сторону, в пользу другой стороны. Почему? Потому что если ты наступаешь, да, логика такая, то зачем тебе останавливаться? Это получается, что ты даешь тому, кто отступает, передышку. В общем-то, он прямым текстом сказал, что Россия пока как бы не будет заключен конкретно именно мир, может и будет воевать, и он в этом не видит ничего удивительного. Более того, он считает удивительным сейчас России сказать, а давайте по тормозам, встаем где есть, не наступайте. Он говорит, это невозможно, потому что военные действия идут. Так что вот эта риторика европейская о том, что сначала давайте остановим боевые действия, потом будем говорить, все, ее можно забыть, ее выкинули в мусорку. Дальше, по поводу территориальной уступки, не территориальной уступки. Ну, тут ситуация в чем? Зеленский сказал несколько раз, да, там, и до встречи, и вроде здесь как-то. Вот, ну, здесь особо не шел разговор об этом до встречи, что нет, мы не можем. И он сказал, что о территориях он вообще будет говорить только на встрече именно с нашим президентом, Зеленский сказал. Но мы прекрасно видели, как Зеленскому показали карту, мы видели, как на этой карте что зарисовано, мы прекрасно понимаем, что как бы намек он на то, что, условно говоря, вот от этого как-то надо мыслить уже. Она вот ситуация такая. Я полагаю, что Трамп напрямую сказал Зеленскому в какой-то момент, вот, наверное, за закрытыми дверями и так далее, что дальше ситуация будет хуже для него. А она действительно будет хуже для него. Ну, хуже в каком смысле? Россия дальше продвинется. Это всем уже очевидно, все это прекрасно понимают, что если не договориться с Россией, не договориться с нами, на таких условиях, которые нас устраивают, мы просто будем дальше двигаться. Вот и все. Да, там Трамп может вводить против нас какие-то сокрушительные санкции, как он говорил, но, опять же, он же сам и говорил, что непонятно, как они будут действовать, потому что русские очень хитрые и все такое, и они умеют подстраиваться там под эти санкции. Ну, вы сами знаете. То есть смысл заключается в том, что сейчас надо какое-то такое предложение сделать со стороны Украины, Европы и всех вместе взятых для нас, которое нас бы устроило. Вот нас. И мы бы сказали, ну, хорошо, раз так, то тогда вот так и так и так. Могут ли они это сделать? Не знаю. Толкает ли их к этому Трамп? Ну, судя по тому, какие красивые карты он публикует, да? Ну, они, они, кстати, и опубликовали. Да, Белый дом опубликовал эту карту. Судя по тому, что он говорит, да, он и ровно к этому их и толкает. Он как бы в этом смысле... Не то чтобы наш друг, а он скорее такой здравомыслящий бизнесмен, который говорит, слушайте, завтра условия сделки будут хуже. Он же про сделку все время говорит. Завтра условия сделки будут хуже. И они действительно для Украины завтра будут хуже. А послезавтра еще хуже. А послезавтра там еще и еще хуже. И все понятно. Мне кажется, они сами себе в колено стреляют этими санкциями, пишет Димарик. Многие эксперты утверждают, что Трамп не ввел санкции не потому, что он добрый, а потому, что ему объяснили, что эти санкции, они слишком сильно ударят по мировой торговле, по мировой экономике и по самим Соединенным Штатам, и это просто недопустимо. Вот. Некоторые считают, что он не ввел санкции, потому что все-таки вот очень хороший разговор произошел с нашим президентом у него, и он просто решил повременить. Если они отдадут территории гипотетически, что они попросят взамен? По данным иностранных журналистов, мы за полгода продвинулись на 1% от оставшейся территории Украины. Получается, что мы и не двигаемся толком, пишет Артур Пирожков. Ну, это они могут рассказывать сколько угодно, но у нас сейчас несколько городов, которые находятся под контролем Украины, фактически находятся уже в полуокружении нашем. Вот, там и Купинск, там и Покровск, который Красноармейск, там и, как она же называется, Константиновка, да? Поэтому рассказывать можно что угодно, проценты, не проценты, все это ясно. Они все время забывают еще о других процентах, которые уже в нашем распоряжении. А это в целом, насколько я понимаю, ну, оценка такая, от 20 до 25% в целом сейчас. Владимир Путин никогда не встретится с Зеленским. Мира с текущими управлением территории Украины не будет. Мы еще не в Одессе. Например, США выходят из конфликта, пишет Павел. Возможно. Что относительно вот никогда, не знаю. Может быть, при каких-то обстоятельствах это возможно. Сам президент говорил, президент России, Владимир Путин, он говорил, что встреча возможна, но для этого должна как бы созреть, ну, должна появиться почва, да. То есть обстоятельства должны определенные сложиться. Какие это обстоятельства? Президент не говорил. Вот. Если, допустим, сегодня, завтра или в любой момент наш президент посчитает, что эти обстоятельства сложились, он выйдет к нам и скажет, вот я говорил вам, что должны сложиться обстоятельства, сейчас я считаю, что они складываются таким образом. Вот. И на основании тех документов, секретных документов, которые у него есть, тех... скажем, контактов, которые у него есть там с Трампом и со всеми там остальными лидерами мировыми, я имею в виду там Китаем, возможно, да, вот он выйдет и скажет, что вот созрели обстоятельства какие-то определенные. И, может быть, и будет встреча. Может быть, на этой встрече там Зеленский подпишет, опять же, определенные документы, суть которых мы с вами не можем описать, потому что нам это все неизвестно, которые потом нам покажут и скажут: вот, смотрите, вот результат, вот как бы конкретная история, абсолютно понятная, и мы считаем, что это достижение тех результатов, которые нам было необходимо достичь, во всяком случае, на данном этапе. Такое может быть, может быть. Другое дело, что вот встреча ради встречи, вот этого не может быть, и об этом уже много рассказано. После глобального обрушения фронта, которое рано или поздно наступит, оставшиеся 99% могут быть освобождены за считанные месяцы, пишет Байков. Да, и об этом говорят многие, именно военные эксперты. Они говорят, вот эти все, да, закрашивания карты, это не совсем то, что интересно. Интересно другое. Потенциал военный противника и в каком он находится состоянии сейчас. Оценки есть разные. Кто-то говорит, что у них уже практически нет сил, кто-то говорит, что... Не надо обманываться, они пополняют свои ряды вот этими бусифицированными, все у них есть. И Запад оружие подкидывает, разведка на них западная работает и так далее. А если заморозят по линии, то как быть людям из Купинска, это Харьковская область, которые получили паспорт России, Купинск с первых дней... С ней мер сдал боев без боя. Людям сказали, что Россия здесь навсегда. И зачем-то добавляет смайлик ларек-малек. Я не понимаю, зачем вы добавляете смайлик, потому что, мне кажется, ничего смешного в вашем вопросе нет. Вот. Или вы смеетесь, что Россия навсегда, и у вас такая вот улыбка там, да, что типа не навсегда. Людям приходится сложнее всего. На тех территориях, которые, на которых ведутся боевые действия. Вот. В этом смысле не пожелаешь никому оказаться там, где происходит война, да, где воюют. Это первое. Второе. Если заморозят по линии. Еще раз. Заморозки быть не может. Вам же уже сказали, что про заморозку речь не идет. И уже Трамп впрямую сказал этим европейским всем, в кавычках, лидерам и Зеленскому, что про заморозку речь не идет. Речь идет о том, чтобы прийти к конкретному решению раз и навсегда. Понимаете? Поэтому про заморозку речь вообще не идет ни про какую. Вы думаете, не думаете, что вопросом территории они замыливают более широкий вопрос общей европейской безопасности и безопасности для России, пишет Александр. Да, сейчас разговоров об общей европейской безопасности или вообще глобальной безопасности не ведется. Во всяком случае, открыто мы этого не слышали, но я уверен, что это разговор, который ведется тет-а-тет. Вот, например, наш президент и президент Америки, я уверен, они это обсуждали. Это куда более важные вещи для нас, для всех. Да, там есть и ДРСМД, там есть и СНВ, там есть остальные вопросы, которые остро ощущаются нашими странами. А что с санкциями будете, как считаете? Будет, как считаете, пишет Алексей. Не знаю, нет ответа на этот вопрос. Про санкции разговор иногда заводится, но там в целом как-то так. Знаете, может быть, какая-то часть будет отменена, может быть, какая-то часть будет не отменена. Я бы не исходил из того, что нам нужно рассчитывать на отмену каких-либо санкций вообще. Я бы, в принципе, не рассчитывал на то, что нам где-то и что-то при каких-то обстоятельствах, там, или там, как жест доброй воли, что-то будут дарить и где-то как-то нас благодарить. Я все-таки думаю, что и Европа, и Соединенные Штаты мыслят нас как стратегических противников, как врагов, можно сказать, стратегических противников. И я думаю, что их цели стратегические все равно заключаются в том, чтобы осложнить нам жизнь, максимально это минимум цель, а максимальная цель — это упразднить нас вообще, как государство и как преграду свою на пути к доминированию в мире абсолютному, то есть гегемонии. Я думаю, что те жесты, которые сейчас совершают Трамп, вот, он совершает, потому что он вынужден их совершать. Я думаю, что если бы линия фронта двигалась в нашу сторону, Трамп ни при каких обстоятельствах не стал бы сейчас так рассыпаться в разнообразных комплиментах в нашу сторону или даже в сторону Белоруссии. Я вчера разговаривал с представителем Белоруссии в рамках эфира в интернете, на ВК, да, ЦК, вы смотрите, я надеюсь. Вот, он, я его спрашивал, в чем же вот такая загадочная перемена отношения Запада к Белоруссии. Он говорит о том, что белорусы проявили силу. Я с ним согласен в том, что белорусы не сломались. Но еще не стоит забывать, что Белоруссию и Россию, как ближайших союзников, было бы очень приятно оторвать друг от друга. Вот. Я думаю, что у Запада есть такая цель, и об этом стоит помнить. Плюс я думаю, что у Запада, и в первую очередь, кстати, у Трампа в этом смысле, есть цель разорвать БРИКС на части и оторвать нас от Китая. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, август, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. 15 градусов ощущается как 11. Игорь пишет, что если лишить Украину выхода к Черному морю, то она станет неинтересна Западу. Почему она станет интересна Западу как страна, где, о которой будет заявляться, что ей нужно вернуть выход к Черному морю? Ведь истинный интерес Западу, он же лежит не... Ну, он не... В Украине как бы заключается этот интерес. Он заключается в России. Он здесь прям истинный интерес. Украина — это же ключик, это инструмент для того, чтобы нас разрушить и разделить правильно те ресурсы, которыми мы обладаем. Трамп красавчик, все-таки пригласил к себе в гости шантропу, которая считает себя гангстерами, и прямо при них пошел согласовывать детали с другим большим боссом на 40 минут, пишет Дима. В Белом доме, правда, опровергли, сказали, что нет, это было не во время встречи, это сразу после встречи было. Ну уж мы не узнаем никогда правды. Надо Украину выхода к России лишить, пишет Федоров. Да, опять же, Украина — это ведь инструмент в руках Запада, а с Западом у нас, хочешь не хочешь, будет граница. Меня всегда удивляли те люди, которые вдруг начинали рассказывать о том, вот, посмотрите, Россия говорила, НАТО двигается в сторону России, а когда Россия начала специальную военную операцию, граница с НАТО только увеличилась. Проблема ведь не в том, что граница увеличивается или уменьшается с НАТО. Проблема, и самое главное, собственно, заключается в том, на чьих условиях эта граница увеличивается. То есть, понимаете, в чем дело? Если граница с НАТО увеличивается, потому что мы стоим на границе с Польшей, то пусть она так увеличивается. А если граница с НАТО увеличивается, потому что они стоят на нашей границе? Ну, в смысле, вы поняли. Где-нибудь они, так скажем, под Смоленском, то вот это вот уже не очень хорошо. Это как-то неприятно. Или под Ростовом они где-то. Что-то это вот, это не то, что хотелось бы. Поэтому тут вопрос, в какую сторону двигается эта граница. А так, да, у нас граница с НАТО, она вот может увеличиваться, а может уменьшаться. Но ведь важен и вектор движения. Я думаю, что он здесь вообще самое главное. По Санкт-Ленинградам. Что? Алекс, вы пытались, видимо, шутить. И видели фото, где они сидят на стульчиках в коридоре перед входом? Это, к сожалению, дипфейк. Так, прочтите, пожалуйста, надо дать резонанс. В Подмосковье бандиты, ну, там, определенной национальности, жестоко избили местного парня и его друга. Все случилось в местном клубе. Там парень отдыхал с девушками и другом. К ним подошел этот бандит, позвал поговорить в туалет. Ранее случался после футбольного матча. Потерпевший Арсений играет за ФК «Русская община». После они пошли на улицу, там на местных ребят напали вот эти бандиты, начали бить, после чего к избиению подключилась толпа приезжих. Известно, что зачинщик по имени, не буду читать, как его имя, неоднократно мелькал в криминальных сводках, живет в Щелково, и часто ему все сходило с рук. Его семья владеет хостелами по Москве. После избиения парня увезли в больницу с открытым переломом черепа и разрывом гортани, пишет Роман. Ясно, Роман, ясно. Ого, в ночном клубе подрались, никогда такого не было, пишет Александр. Так, граница НАТО под Санкт-Ленинградом, пишет Алекс. Что это значит, Алекс? Вы 10 раз написали, и даже я прочитал, говорю, вы пытались шутить. Вы еще раз, что это значит? В чем шутка? Я искренне пытаюсь понять. Я правильно понял, что Европа собирается защищать бандеровцев, чтобы их москали не обижали, пишет Ульрих. Европа хочет быть влиятельной. Европа хочет, чтобы не мы на ее границах стояли, а она на наших границах стояла. Европа хочет, чтобы подлетное время ракетное, их ракет, было максимально коротким, а наше максимально долгим. Это значит, что Финляндия уже в НАТО, пишет Алекс. Ну, и чё, что Финляндия в НАТО? Я вот все это, Алекс, еще раз объясняю. Вот всем тем людям, я как раз вам вот и объяснял. Я и объяснял как раз вот тему, кто про эту Финляндию рассказывает. И чё, что Финляндия в НАТО? Ну, Финляндия в НАТО, дальше чё? А до этого не было, а до этого не была, и что? Ну, знаешь что? Будет им уроком, меньше надо по всяким рыгаловкам шататься, пишет Димарик. Ну, странное у вас как бы мнение, Димарик, относительно конфликтов, которые возникают. Про проблему с мигрантами в Москве Гудошникову бесполезно писать, он зашеренный пропагандист. Что значит зашеренный? Максим, что значит пропагандист, мы знаем. Вы хотите, чтобы я ходил рейдами по Москве и выискивал мигрантов или что? То есть, бесполезно писать. Ну, вы же зачем-то написали, самое главное. И еще, мало того, что мне человек написал, я прочитал, он сказал спасибо, вроде как я понял, благодарю, он сказал. Вот. А вы тут возникли, Максим, и портите воздух. Я вот спрашиваю, чего вы портите воздух? Типа, что хотите-то? Вы, как бы, чего вы ждете? Как бы должно было быть, на ваш взгляд? Что я должен сказать? Мигранты вон из России там или что? Если Финляндия вас не смущает, пишет Катя. Так, что есть? Вообще непонятно тогда, что будет, если бы Украина была в НАТО, пишет Катя. Неправильно. Катя, я еще раз говорю, граница, где она должна проходить? Она должна проходить с той стороны, а не с этой стороны. Все понятно или не все понятно? Вот. А Финляндия меня не смущает по одной простой причине, что они формально не были в НАТО, а теперь они формально в НАТО, ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. Все участвовали они во всех этих учениях с этими всеми натовцами. Все было с ними понятно заранее, и все ясно. Вот. Потом у нас странного разделения Советского Союза, да, если мы говорим о там, Финляндии и так далее, ну, не произошло, так как это произошло, например, да, вот странного нашего разделения народа, когда там Финляндия свою независимость обрела, и до свидания ей, вот, у нас этого не произошло, а с разделением Советского Союза у нас произошло вот такое странное дробление нашего народа, и плюс мы отдали те территории, которые никогда не были никакими украинскими, даже гипотетически. Вот, и это было огромной ошибкой, в результате которой мы получили то, что мы получили. Вот. Я пока не вижу никакой перспективы военных действий с финнами. И по моему ощущению, это мнение, оно такое вот, ну, доминирующее. То есть, ну, вот есть финны в НАТО, типа, ну, давайте. Плохо, что они туда вступили. В том смысле, что инфраструктура приближается и так далее. И здорово было бы, если бы они не использовали себя как потенциальную мишень там, для ядерного удара с нашей стороны или еще чего-то интересного. Вот. Но конкретно Украина и Финляндия – это вот несравнимые две вещи. И я вот, собственно, пытаюсь как бы донести, в чем, собственно, разница. Не знаю, получается, не получается. Вот. Пока 1000 километров плюс границ в пользу НАТО, у нас пока итог... Нет, СК, это не в пользу НАТО 1000 плюс границ. Это та же самая 1000 плюс, которую им теперь надо обеспечивать. То есть раньше можно было не обеспечивать, а теперь им нужно обеспечивать. Это не в пользу НАТО. А в пользу НАТО, это когда ты берешь, например, треть русского народа, перепрошиваешь, как русофобов страшных, и они начинают рассказывать, все эти Иваны Ивановичи Ивановы, что они будут бороться с русским миром. Когда ты берешь русские города исторические с русскими названиями и объявляешь, что они никогда русскими не были, вот это в пользу НАТО. И вот эту ситуацию ни в коем случае нельзя допускать. Поэтому она для нас принципиальна очень сильно. Именно эта ситуация. Поэтому Финляндия для нас неприятна, но не принципиальна. А Украина для нас принципиальна. Вот и все. А вы заметили, что карта Украины в Белом доме висела со старыми названиями украинских городов, в частности, Днепропетровск, Украина переименовала в Днепр, пишет Ник. Когда укры будут в НАТО, они под видом родственников будут сюда заезжать, и отличить их очень сложно от нас, пишет Вен. Трамп сказал, что не будут они в НАТО. Наши войска в Харьковской и Донецкой областях придется отходить, пишет Олег. Нет пока об этом разговоров, Олег. Были какие-то разговоры насчет темы там, обмена территориями. Украина якобы должна выйти да, из ДНР полностью. Вот. А мы, может быть, что-то им в обмен там предоставим. И это как раз могут быть какие-то территории, как писали в СМИ, там, Сумской области или Харьковской области. Но это все на уровне СМИ, это не было сказано официально никем, ни Трампом, ни нашим президентом, вообще никем это не было сказано. Поэтому это домыслы средств массовой информации, это то, как журналисты и эксперты представляют себе возможный некий обмен территориями, взаимные уступки и что-то подобное. Поняли, да? В Германии названия многих населенных пунктов имеют славянские корни, пишет Сергей Лось. Куда все торопятся? Не будьте как Анна Каренина, не бегите впереди паровоза. В политике быстро ничего не делается. Ждем, пишет СВ. Так. Ой, что-то слишком затихло в Молдавии. Явно намечаются какие-то провокации в Приднестровье и Гагаузии, пишет Дед. Эстония вообще под Псковом, а еще НАТО внутри России. Я про Калининград. Наоборот, это Россия внутри НАТО, Федоров. Не НАТО внутри России, а мы внутри НАТО. Их это беспокоит, кстати. В НАТО не будут, а контингент бритов и американцев разместят в 404, пишет MT Words. Есть соответствующие заявления. Вот. Но опять же, где их разместят? Какие территории будут считаться Украиной? Будут ли какие-то территории считаться Украиной? Будут ли в тех договоренностях, которые сейчас продвигает Трамп, разрешение на размещение? Или речь пойдет о демилитаризации? Будут ли ограничения какие-то на возможный там, масштаб войск украинских? Или не будет этих ограничений? В стамбульских договоренностях, которые Украина отвергла по итогу, там ограничения были. И они должны были эти ограничения принять. Но они ведь не приняли. Финляндия до сих пор спит и видит забрать Карелию, если нас дожмут, пишет Гзар. Ну, это касается не только Финляндии, это вообще много кого касается, кто спит и видит, как бы он где-нибудь какой-нибудь наш кусочек взял и себе бы забрал. Что могу сказать по этому поводу финнам? Финны никогда бы не получили государственность и независимость, если бы не мы. Ну, во всяком случае, о государственности точно они могли не мечтать. Вот, это первое. Второе, не надо было воевать на стороне гитлеровской Германии финнам. И, собственно, Ступ, который рассказал про уникальный опыт Финляндии 44-го года, как бы намекнул, что придется поступиться территориями. Те территории, которые Финляндия потеряла в результате войны с нами, явно не на стороне добра, они были. Вот. Это потерянные навсегда для них территории. Да, это там название мы сами знаем. Они такие вполне себе финские и все такое. Ну и что ж теперь? Ну и что ж теперь, что они финские? А вообще про нас украинцы говорят, что мы финно-угры, поэтому нам финские названия вполне себе комфортно, мы их ощущаем, родные они нам. Не надо было воевать на стороне гитлеровцев, не надо было этого делать, не надо было принимать активного участия в блокаде Ленинграда, ну просто не надо было этого делать и все. И тогда, может быть, как-то все сложилось бы по-другому, но сложилось так, как сложилось. Россия и США должны быть друзьями и наводить порядок во всем мире. Я так считаю, пишет Стэнли. Россия и США должны быть друзьями, вы говорите. Ну, не знаю насчет того, как бы быть друзьями, но распределение, да, функций управления в разных регионах могло бы быть. Если бы американцы на это пошли. Но американцы в определенный момент вжились в роль единовластных правителей мира. Им не хочется с этой ролью расставаться. Они понимают, что вслед за тем, как они расстанутся с этой ролью, они все-таки потеряют и тот уровень жизни, который они себе могут позволить, находясь вот в этом уникальном статусе. Все-таки, когда ты можешь грабить награбленное, это позитивно сказывается на твоих возможностях. Ты все-таки можешь жить лучше, чем в колониях, если ты живешь в метрополии. Вот. Особенно, если речь идет о классической колониальной политике, а не странной политике имперской, которую, например, демонстрировали обычно мы, когда очень сильно вкладывались в колонии, так называемые. Ну, они сейчас говорят, что они были колониями, мы их колонизировали. Вот, но мы почему-то в колонии вкладывались зачастую больше, чем в метрополию, что очень странно, неадекватно и необъяснимо. С другой стороны, если помыслить следующим образом, мы были такая империя-антиимперия, то, в принципе, ничего, так нормально получается. Но тогда нельзя их называть колониями, тогда их надо как-то по-другому называть, все эти страны. Но они вот любят рассказать о том, что они когда-то нами были страшно-страшно захвачены. Заметьте, как обычное заявление всяких левых европейских маразматиков подавило и вызвало упаднические и пораженческие настроения у людей в России, пишет СК. Я, честно говоря, не заметил этого. Я, может быть, просто не подписан и там не читаю тех людей, у которых какие-то панические настроения или упаднические настроения. Поэтому у меня такого ощущения нет. Но я не исключаю, что, да, действительно, есть люди, их много, которые вот очень сильно переживают и каждый раз от каких-то заявлений от там, хорошего или нехорошего приема в Белом доме того же самого Зеленского, у них начинает улучшаться настроение или портится настроение. Мне, честно говоря, все это глубоко безразлично. Я еще раз хочу повторить, что я считаю, что те действия, которые сегодня совершает американская администрация, а они вроде бы как направлены на примирение с нами, они, на мой взгляд, обеспечены нашими активными действиями на фронте. Это первое. Второе, они обеспечены тем, что мы, несмотря на колоссальное давление, которое, ну, как говорят, в истории, во всяком случае, современной, никто на себе не испытывал, я имею в виду экономическое давление, мы сдюжили, мы не развалились, мы не остались без еды, воды и всего остального. Можно это не считать достижением, но на самом деле я считаю, что это действительно достижение. Вот, у нас получилось. И они это говорят. То есть им хотелось нас сломать, они нас сломать не смогли. И я думаю, что поэтому они потихонечку начинают менять риторику. Ну вот, первыми это делают американцы, ну, все логично, они лидеры всех этих начинаний. Им и, сохраняя лицо, в сторону уходить первыми. Всем остальным просто как бы подчиняться воле. То есть в какой-то момент наш президент сказал, что не мы же это начинали, они же это придумали, они решили так, такую вести политику против нас. И поэтому им надо решать, как им сейчас сохранить лицо и выйти из конфликта. Ну вот то, что сейчас делает Трамп, на мой взгляд, это как раз то, о чем говорил наш президент. Трамп придумал, как ему кажется, как выйти из конфликта, при этом сохранив лицо. Ну вот, собственно говоря, мы наблюдаем за тем, как он это пытается сделать. И я так понимаю, что мы ему не препятствуем именно по этой простой причине, что мы считаем, что было бы здорово, если бы американцы все-таки вышли из конфликта. Самое неприятное, что за внешней глупостью решений всех этих европейских политиков они начинают много инвестировать в ВПК и перевооружение. Рано или поздно наступит время, когда все это оружие должно будет начать стрелять. Иначе невозможно будет объяснить своему населению, зачем было нужно такие инвестиции делать, снижать уровень жизни простых людей. Армия без войны – крайне дорогое удовольствие, пишет Василий. Да, Василий, вы правы, что если кто-то вкладывается в войну, то, наверное, он собирается воевать. Но есть и контрпримеры, которые почему-то не приводят в беседах в последнее время. Может быть, потому что они не такие очевидные, как нам бы хотелось. А неочевидные они почему? Потому что они напоминают нам о наших ошибках. Сейчас объясню. Многие считают, что Советский Союз надорвался в гонке вооружений с американцами. Многие считают, что Советский Союз надорвался в гонке космической с американцами. Многие считают, что некоторые программы американские, такие как СОИ, да, там, стратегическая инициатива и так далее, то есть вот эти вот космические, да, войны, звездные войны, это программы были придуманы американцами для того, чтобы нас обмануть и заставить нашу экономику, да, и наше производство перегреться в тех местах, где не нужно было перегреваться и не нужно было так сильно переживать. И многие настаивают, историки, на том, что мы поддались на эти хитрости и уловки западные и фактически попали в ловушку в какой-то момент и сами себя разорили. Да? Что, если европейцы сейчас идут ровно по тому пути, по которому когда-то шел Советский Союз? Что, если все эти их вооружения, которые они сейчас разворачивают, они не помогут им в каких-то конфликтах с нами, а просто раздевают догола их налогоплательщиков? Что, если так? Что, если посмотреть на те вещи, которые мы делаем, и то, как мы это делаем, и попытаться их проанализировать, и самим себе ответить на вопрос, а Россия в надрыве действует? То есть мы действуем сейчас, вот как-то, не считаясь ни с какими потерями, работаем над достижением результата, который нам необходим, или все-таки мы прагматично и даже до определенной степени цинично подходим к этому вопросу, и у нас все-таки история превалирует с холодным расчетом. Вот вам как кажется? Вот давайте попробуем из этого. Во-первых, аргумент вы поняли, да? Вот Советский Союз тоже невероятно вооружался, везде все развивал, а в итоге все это обрушилось. Почему? Там холодильник победил, так говорит, как говорят. Предположим, что это правильная трактовка, одна из правильных трактовок того, что произошло когда-то с нами. Вот почему это не может, как вы досчитаете, сейчас произойти с Европейским Союзом, если это произошло с нами? Я думаю, что, в принципе, гипотетически они могут повторить этот фокус. Просто надорваться там, где не нужно надрываться. Это первое. А теперь вопрос. Мы надрываемся или мы играем в долгую? Наши сегодняшние действия говорят о том, что мы бросили все силы, все силы на достижение определенного результата, и цель оправдывает средства, или нет? Или мы мыслим так, сколько сможем, столько и сделаем. Сегодня так, главное не забывать о целях, не надо мыслить категории 1 года, 5 лет, 10 лет, 20, 30, надо мыслить категориями 100 лет, ну и так далее. То есть главное — это стратегия, главное — это там в какой-то момент не взять и не сказать, а все, вот мы и подружились с американцами. То есть главное совершенно другое. То есть у нас какая тактика, стратегия у нас какая? На ваш взгляд. Похоже, мы играем в долгую, причем очень осторожно, пишет Дарья. Экономика вроде в надрыве, пишет Иван. Вот говорят, что экономика в надрыве, но я не знаю, вот полки полные магазинов, люди едят, одежда есть, автомобили дорого стоят, да, я согласен с вами, да, цены растут, но это не похоже на магазины военного времени, я вам так скажу. Вообще жизнь в наших городах не похожа на жизнь в военное время, не правда ли? Многие, кстати, говорят, что это неправильно, и почему так происходит. Огромные деньги мы сами тратим на разные мероприятия, на украшения, на много чего мы делаем. такого еще параллельно. И у некоторых возникает вопрос, а зачем мы это делаем? Да лучше бы нам еще там беспилотников докупить, да лучше бы нам еще чего-нибудь докупить. И вроде бы, с одной стороны, справедливое заявление этих людей, а с другой стороны, а может быть потому, что у нас вообще другая стратегия военных действий избрана на этот раз? Может быть, стратегия заключается в том, что мы хотим минимизировать наши потери и просто следовать тем направлениям, которые мы себе избрали во внешней политике, да, и если надо воевать, то воевать, если не надо где-то воевать, то не воевать. Ну вот, может быть, об этом мы поговорим. Потому что у меня все-таки создается некое ощущение, возможно, оно ошибочное, что мы решили быть страной стратегически мыслящей. И действовать мы решили стратегически. Вот. Понимаете, да? О чем я говорю? Так, для начала ЕС гораздо проще пустить туда Украину, такая обуза, пишет Василий. И об этом можно поговорить. И можно поговорить о том, что вот у нас появились новые территории, а нам же эти территории, они в плохом состоянии. Украина в них не вкладывалась, она из них все соки выпила. Нам же их надо и восстановить, наши новые территории, и работа, чтобы у людей была, и чтобы все было хорошо, и вперед двигаться, и этим людям дать возможности. Ну, вы сами понимаете, да? Вот. И а сколько мы можем в этом смысле, какие объемы мы можем восстанавливать, какие темпы у нас, вот так скажем, интеграции, да, всесторонней новых регионов в экономику России. Как нам сделать так, чтобы мы смогли восстановить эти регионы, а остальные регионы не надорвались, да? Мы можем делать это с какой скоростью, там, за месяц или за год, или за два, не знаю. Вот эти вопросы поговорим после новостей. Девять тридцать шесть в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Вот мы поговорим о том, а какова стратегия наших вообще действий, военных действий, войны и так далее. Вот Игорь пишет, то есть, цитата, «все для фронта, все для победы» — это неправильная стратегия, пишет Игорь. Игорь, смотрите, если... я просто хочу, чтобы мы подготовить вас к этому разговору. Я прошу вас сейчас мыслить не категории того, как вы считаете правильно, а помыслить категориями следующими. Как вы думаете, есть на самом деле? Вот, понимаете, да? Это первое. Второе. Давайте попробуем рассмотреть ваш тезис. То есть вы пишете, то есть все для фронта, все для победы, это неправильная стратегия. Это, конечно, правильная стратегия. Потому что если ты хочешь победить, ты должен работать над тем, чтобы победить. Иначе ты рискуешь проиграть, да? Ты рискуешь потерпеть поражение в конфликте. Поэтому, когда мы сегодня, а я уверен, что каждый из нас так или иначе помогает фронту, ну, нормальные люди, вот, это правильно. Но, вот смотрите, Советский Союз все сделал для фронта и все сделал для победы. И Советский Союз действительно одержал победу. Это настоящая победа. И да, действительно, именно Советский Союз освободил Европу от немецко-фашистских захватчиков. И действительно, Советский Союз – это главный победитель во Второй мировой войне, что бы там ни говорил на разных выступлениях Дональд Трамп и уж тем более какой-нибудь Байден. Но посмотрите, кто основной выгодоприобретатель во времена Второй мировой войны. А основной выгодоприобретатель от этой войны – Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки получили свой уникальный статус в мире благодаря двум войнам – Первой мировой и Второй мировой войне. Благодаря тому, что Европа два раза за один век лежала в руинах, получили американцы тот статус, который они получили. Они прекрасно зарабатывали, торгуя везде, где они только могли торговать. И даже ленд-лиз – это кредит, это торговля. Это все равно заработки. И мы ленд-лиз, кстати, выплатили чуть более чем полностью. Вложение американцами средств в восстановление Европы – это не вложение американцев средств в восстановление Европы. Это закрепление своего доминирования во всех сферах в послевоенное время. Потери американцев во Второй мировой войне – чуть более 400 тысяч человек. Потери наши во Второй мировой войне – 27 миллионов. Удар, нанесенный по нашей экономике тогда – Я даже не знаю, как оценить. Удар, нанесенный тогда по нашим людям, по нашему народу, вот, по возможностям нашим просто возродиться, он был запредельный. Хотя с ним сравним тот удар, который мы получили. На самом деле, если вы посмотрите по графикам рождаемости, тот удар, который мы получили при распаде Советского Союза. То есть мы не хуже, чем в войне, если так можно выразиться, не меньше, чем в войне, да, пострадали при распаде Советского Союза. И до сих пор мы продолжаем страдать. Я считаю, что те проблемы, которые у нас есть на Украине, и не только на Украине, это, конечно же, все последствия распада Советского Союза и совершенно несправедливого раздела Советского Союза. Теперь важно понять, можем ли мы себе позволить напрячь все силы, условно говоря, и все бросить на дело достижения там определенных вещей. Ну, допустим, наша задача была бы оказаться во Львове. Можем ли мы гипотетически себе позволить такое сделать? Можем, я думаю. Что для этого, наверное, требуется? Наверное, для этого требуется, как всегда на любых фронтах, превосходство, численное на фронте. Причем в несколько раз. Почему? Потому что тебе нужно вести наступательную операцию. Вот. Сейчас же, насколько я знаю, задачи на фронте ставятся иные. Меньшим числом вести наступательные операции. И самое, что интересно, это происходит и это получается. Да, то есть совершенно другой подход, как я понял, к военной науке, как таковой. Революционный абсолютно. Тот подход, о котором мы говорим, и тот подход, который использовался раньше, это обычно потери 1:3. Условно говоря, если у Украины на данный момент 1 000 000 на фронтах, то у нас должно быть 3 000 000 на фронтах. 3 000 000 на фронтах. Их откуда-то надо взять. А это, ну, мужчины, в первую очередь. Плюс мужчины именно в том возрасте, в котором мужчина может рожать детей там, и так далее. Да, я имею в виду рожать вместе с женщиной, ну, в широком смысле этого слова. Когда вот как раз плодитесь и размножайтесь. Плюс это мужчины, которые, на которых держится экономика страны. Они работают. Плюс у нас есть такое... Ну, у нас так устроена пенсионная система. У нас то поколение, которое работает, платит пенсию тому поколению, которое вышло на пенсию. Как бы это странно ни звучало. И когда вот это поколение работающее выйдет на пенсию, за него будет платить следующее поколение. Чем меньше это количество поколения... которые работают, тем сильнее на него фактически нагрузка. Вот. У нас есть демографическая яма, которая произошла как раз, да, появилась в результате распада нашей страны, распада Советского Союза, и она очень серьезная. Там удар, я еще раз говорю, сравнимый с Великой Отечественной войной. Можем ли мы себе позволить... взять сейчас и вот столько людей вытащить и, ну, как бы отправить в бой, всем вместе нам отправиться в бой и достичь вот этого Львова. Можем. Достигнем ли мы его? Я думаю, да. А дальше неминуемо встанет следующий вопрос. А что дальше с этим делать? А дальше с этим нужно будет действительно что-то делать. В том смысле, что... там есть какое-то народонаселение местное. Это народонаселение, мягко говоря, ну, я слышал разные, конечно, оценки о том, что нас там очень сильно ждут и все такое, но давайте так скажем, серьезная часть народонаселения этого, она в результате разнообразных пропагандистских трюков и промывания мозгов, она нас ненавидит. Вот. Значит, она, скорее всего, будет вести какую-то вот эту вот партизанскую, ну, они не партизаны, поэтому подпольную вот эту террористическую борьбу. Как Советский Союз в определенный момент переваривал вот этих вот бандеровцев. Это же тоже произошло не одномоментно, и это не произошло с моментом, да, окончания Второй мировой войны. Ничего подобного. Еще, по-моему, плюс 20 лет. Это все было. И то в итоге потом Хрущев амнистию объявил и выпустил этих преступников, всех бандеровцев. что, кстати, абсолютно непонятное было действие, и я до сих пор не могу понять, в чем была цель, но вот, что имеем, то имеем. Поэтому тут надо, как мне кажется, определить для себя следующие вещи. Нам что важно? Нам важно достичь цели любой ценой, или нам важно достичь цели таким образом, чтобы нанести противнику непоправимый урон, но при этом понести наименьшие потери самим? Вот как оно? Я знаю, что в эту концепцию, которую я излагаю, как бы сразу же, ну, в ней возникает вопрос, а где тогда, как бы, ну, например, вот такие действия, как жители Готэма, обращаемся мы к ним. У вас есть 30 минут для того, чтобы покинуть эту территорию, после этого эта территория прекратит свое существование. Где такие действия? Таких действий нет. Почему? Сложно сказать, не знаю. Не могу вам ответить на этот вопрос. Им повезло с географией, они на острове, им не с кем воевать, пишет Димарик. Кому, кому, кому? Японцам, британцам, американцам. Плюс эти 3000 миллионов нужно, в общем, 3 миллиона нужно снарядить, вооружить и обеспечить всем, чем положено, пишет Сергей. Да, как показывают современные военные действия, количество не всегда перерастает в качество. И зачастую может так случиться, что количество людей на фронте перерастает только в количество потерь, если так можно выразиться. То есть просто возрастают потери, и все. Значит, нам нужно вести высокотехнологичную войну. Высокотехнологичная война подразумевает наличие собственных производств и технологий, которые развиваются немедленнее, чем у врага. А вообще-то нужно, чтобы быстрее. Враг наш – это не Украина. Ну, Украина – это наш непосредственный враг. Но это, в первую очередь, тот тыл, который обеспечен Украине. А тыл там обеспечен в виде, ну, примерно миллиарда разнообразных западников, которые изо всех сил сейчас трудятся над тем, чтобы у Украины все, что нужно, было. Кризис с людьми у Украины наступает на фронте, все-таки то, что говорят. Почему наступает кризис с людьми у Украины? Потому что Украина считает, что цель оправдывает средства, как я понимаю. И Украина цепляется за любой клочок земли, и Украина кидает в мясные штурмы бусифицированных и все остальное, и не считается, я прямо говорю, с потерями. Это то, что мне говорили те люди, которые на фронте постоянно. Украина не считается с потерями. Ну, так может, в этом и смысл, чтобы Украина не считалась с потерями, а мы считались с потерями, и их потери в какой-то момент были настолько серьезными, что им просто некем было воевать. Может быть, в этом и есть смысл? Может быть, в этом и есть наша стратегия? Поэтому, когда кто-то говорит, а почему мы не, там, я не знаю, где-то, в Харькове? Ну, потому что ворваться в Харьков, наверное, сейчас рвануть и ворваться можно. Но есть ли смысл врываться в него сейчас, в этот Харьков, и погибать там? Есть смысл или нет смысла? Да? Красивые заголовки, понятно. Навести шороху, понятно. А результат какой будет? Вот тот же самый Харьков, он, например, когда мы с немцами воевали, несколько раз переходил из рук в руки. Ну, вот такая вот ситуация. Из рук в руки переходил Харьков. Может быть, нам не нужно, чтобы Харьков или что угодно, какой угодно населенный пункт, он вообще переходил из рук в руки. Может быть, нам нужно действовать наверняка в этом смысле. И поэтому я и спрашиваю, а мы, когда действуем так, как мы действуем, и то, что вот вы видите сейчас своими глазами, о чем вам говорит? Вот вопрос в этом и заключается. А не в том, чтобы мы с вами, условно говоря, сейчас померились лозунгами или сравнили себя с Советским Союзом или еще что-то. Когда кто-то говорит, надо как в Советском Союзе, у меня сразу возникает вопрос, а у нас есть ресурс Советского Союза? Его впрямую спрашиваю. Когда кто-то говорит, надо как в Советском Союзе, я спрашиваю, а сегодняшние военные действия вот на земле, они позволяют действовать, как в Советском Союзе мы действовали? Ну, то есть, на всякий случай у рядового в Советском Союзе, обычного, да, вот, вот пожалуйста, там, как мотострелок назовем, да, ну, пехотинца, не было бронежилета. Ну, были специальные там определенные отряды, в которых эти бронежилеты появлялись и так далее. Ну, просто тогда так вот, такой исторический период еще был военных действий, что вот бронежилет как бы не использовался во многом. Вот. Я уж не говорю про то, что я читал, как наши рассказывали о том, что они не любили носить каски. Просто наши бойцы не любили носить каски. Вот была такая якобы специфика. Вот. Немцы тоже не любили каски носить, но там у них жестоко карали, если вдруг каски на голове нет. А у нас якобы вот до определенного момента можно было вот и без каски. Вот получается, что ты в рубашке и, ну, там, головной убор какой-то у тебя есть, либо фуражка, да, там, либо пилотка, и вот ты с этим идешь в бой. И как бы каждая пуля, любая пуля, она для тебя невероятно опасна. Да, у тебя, в принципе, защиты никакой нет. И вот начинаешь читать, там, какая-нибудь операция, форсирование любой, там, реки, все что угодно. Вот то, что я читаю про Великую Отечественную войну. И, там, в первые часы боя погибло, там, 20 тысяч человек. В первые часы. Потери в операции 1 000 000. Потом думаешь, ого. Но это те времена, это тот подход к войне, это те ресурсы, это те... Ну, это все по-другому. Вот. Ну, и самое главное, что в итоге потом, в результате наших невероятных усилий и подвига нашего народа, и страданий нашего народа, на этом нажились американцы. Ну, то есть это же самое вот интересное. Когда американцы выходят и говорят, что мы победители во Второй мировой войне. Нас это раздражает, это правда нас раздражает, потому что мы же победители. Но я понимаю, о чем они говорят. То есть выходит, вот все говорят, Трамп торгаш. Давайте говорить красивое слово, торговец. Вот выходят торговцы и говорят, да мы победители. Почему? Потому что, смотрите, у нас самые, ну, у нас профит, у нас заработок, у нас, для нас это классно было. Мы сделали, мы с минимальными потерями заработали многое. Вся Европа наша стала. Себе забрали Японию. Вообще у нас все классно. Мы вообще здорово справились. Всего 400 тысяч потерь. У нас от ковида больше 1 000 000 погибших, а тут Вторая мировая война нам в 400 тысяч обошлась. А вам, русские? Ну вот. Да, я понимаю, у них была в этом смысле такая, как всегда, хитрая позиция. Они действительно на острове. А мы вот здесь вынуждены были рубиться с этой вот немецкой машиной. А на тот момент, во всяком случае, на начало войны, немецкая армия, это была самая сильная армия из когда-либо существовавших в истории вообще человечества, вот как бы континентальных армий. Ну, просто вот так. И мы, несмотря ни на что, ее разбили. Так немцы до Москвы доходили. Это, кстати, о темпах продвижения. О темпах, от скорости. Мы пройдем, мы подойдем. Надо быстрее, надо взять столько-то территорий, надо взять столько-то территорий. Ну вот немцы под Москвой были. Можете вот в сторону Химок выехать, посмотреть, где там такие вот мемориальные противотанковые ежи большие такие сделаны, вот как памятник. Вот там линия обороны и так далее. Ну посмотрите. Ну немцы вот были, вот. Стояли, их бы вот в бинокль мы бы с вами увидели сейчас немцев, представляете такое себе или нет? И что? И ничего. То есть, чему мы в итоге-то хотим? И к чему мы в итоге стремимся? И какая перед нами в итоге стоит задача? И если мы поставили четко себе эту задачу, если она определена в наших головах, и мы используем наименее затратную для нас стратегию, хотя любая стратегия военная будет затратная, любая, вообще любая, но мы используем наименее затратную для достижения цели, и мы достигнем этих целей, то это правильный, наверное, путь, правильно? Нежели мы надорвемся, и все просто будут пировать на нашем подвиге. Что они и сделали. И главное, посмотрите на Европу, которую мы освободили от немецко-фашистских захватчиков. Такое ощущение, что они очень сильно опечалены этим фактом. И, по-моему, это уже и не ощущение. Так вот, на Прибалтику смотришь, там, на Украину. По-моему, они действительно, когда хлебом и солью встречали фашистов, они радовались, и им казалось, наверное, что все будет хорошо. И они сильно опечалились, когда пришли советские войска. Нет, они несколько десятилетий говорили, конечно. Спасибо большое, мы очень рады, вы нас освободили. Но сейчас-то они вообще другие вещи говорят. А это что значит? Это значит, что мы победили в войне, в военных действиях мы победили. А в геополитике мы победить не смогли. Это значит, что наши противники одержали победу в итоге. Ну, то есть, можно не называть это победой, и она никак не оформлена. Нет никаких документов о нашей капитуляции в холодной войне или что-то подобное. Но по факту они считают себя победителями, понимаете. Вот. И они говорят, мы вас обвели вокруг пальца. Мы вас сделали, русские, ну что вы? А мы говорим, нет, это не так, мы вас разобьем, мы вас там уничтожим. Они говорят, ну, давайте. Американцы не победили, не победители, а выгодоприобретатели во Второй мировой войне, выходит, пишет рука нога. Да, но это же вопрос трактовок, это уже вопрос слов. Ну вот, мы говорим, выгодоприобретатели наварились хорошо на Второй мировой войне американцы. Так они и сейчас будут навариваться. Они ведь и сейчас будут навариваться. При любом результате, при любом раскладе. Посмотрите, они пытаются навариться. Более того, они вышли, отходят в сторону и говорят, да мы вообще не сторона конфликта. Кстати, мы и с русскими в Арктике сейчас будем взаимодействовать, и Украину мы тут будем очень сильно восстанавливать. Какая интересная позиция новая, прекрасная. Никогда мы такого не видели, и вот опять. Работать надо и по военным, и по дипломатическим, и прочим каналам, пишет Марат. Да и, конечно, надо. Ну что, я думаю, что эта работа и ведется. По статистике, жизнь мотострелка в бою составляла 30 секунд, пулеметчика 10-20 секунд, пилота-истребителя 1-2 минуты, пишет Павел. Ну вот, я помню, по-моему, санитарный врач 40 секунд. Вторая мировая война. Поэтому здесь надо понять, в чем мы хотим победить. И понятно, что мы во всем хотим победить. Но нам надо ведь победить не только на поле боя. Нам же еще надо потом победить не только на войне, но и в мире. Вот понимаете, да? О чем я? А войны 18-19 веков строим в полный рост на залпы пушек, пишет Строгинский. Да, и сколько раз мы побеждали, и французов мы этих разбивали, и этот Париж мы брали. И что? Мы все равно уходили оттуда. Мы из Берлина ушли, разрушена Берлинская стена была. Мы ушли в какой-то момент там, ну да, вот из Западной Европы, в какой-то момент из Центральной Европы, в какой-то момент из Восточной Европы, мы отовсюду ушли. Потому что в какой-то момент, оказывается, выяснилось, что мы не тянем. А почему мы не тянем? Вот. А почему американцы выгодно... Ну, мы сейчас же говорим о том, что американцы не могут управлять всем миром, потому что, ну, не сдюжили. Ну, так вот говорят, они не сдюжили, не могут, не получается. А почему? Есть, наверное, причины, по которым разнообразные быстрые победы, да, и разбивание врага в ноль моментально, оно тебе дает преимущество, но и при этом тебе на ноги сразу же надевает огромные гири, с которыми тебе потом плыть, и что-то делать надо. Вот. Может быть, об этом тоже стоит поговорить. Так что в итоге, какие предложения? Колонизировать Европу, пишет Василий. Предложение такое, знать, что есть наши исторические земли, и они наши. Предложение такое. Каждый русский человек должен получать поддержку в мире, где бы он ни находился. Русский, русскому помоги. Вот такое предложение. Никогда и нигде не принимать пренебрежение в свою сторону. Я считаю, что в спорте мы себя ведем неправильно. Это мое мнение. Я считаю, что без флага выступать нельзя. И мое мнение нисколько не изменилось, я хочу вам сказать. Вообще не изменилось по этому поводу. Вот, и работать в долгую. Вот мы все время восхищаемся Китаем и говорим, 100 лет Китай мыслит вперед, 1000 лет Китай мыслит вперед. Так а кто нам мешает мыслить на 1000 лет вперед? Почему, когда мы говорили, что Советский Союз нерушимый, мы в итоге не создали государство, которое было нерушимым? Почему оно разрушилось? Может быть, мы что-то сделали не так? Может быть, мы где-то в своем героизме, в своей силе, в своей вере в дружбу, в примирение, мы сделали ошибки? Может быть, нам нужно больше их никогда не совершать и заставить надорваться наших противников? Может быть, у нас такая задача? Тем более, что мы же в меньшинстве-то, на самом деле, если так вот задуматься. Ну, вот так вот в прямом бою сейчас мы в меньшинстве. Против нас где-то примерно там 1,5 миллиарда, а нас где-то 150 миллионов. Превосходство в 10 раз. Вон там Кая Каллас сидит, удивляется, а чуть мы Россию разбить не можем, а чуть мы Россию разбить не можем. Она из страны сказочной, которая как будто бы есть она на карте, а как будто бы нет. Но она мнит себя частью вот этого глобального там западного мира доминирующего. А нам-то надо как-то сделать так, чтобы этот глобальный доминирующий западный мир почувствовал, что он ничего не может сделать. А как нам это сделать? Если мы сорвемся и надорвемся, у нас же это не получится. Китай — языческая страна, у них их и поддерживает дьявол, пишет Лена. Лена, у вас есть ощущение немножко устаревшие данные о Китае, может быть, там, осведомитесь насчет КПК и так далее, Коммунистическая партия Китая. То, что вы сейчас объясняете, Алексей, это последствия тех бросов, когда нам говорили, что наши танки за 3 дня дойдут до Киева и ссылались на нацистского генерала, пишет Катков Дмитрий. Может быть, и был такой расчет, может быть, и был расчет, что они там сейчас в Киеве сядут, значит, испугаются и так далее. Да они и испугались. Ну, в дело вступил Запад, и Запад сказал: поиграем в долгую. Вперед, украинцы, вам надо умирать, и умирать максимально долго. Вот, ну, раз они так решили, вот, то и нам пришлось пересмотреть наши стратегии, я так понимаю. И вот в чем суть этой стратегии, как бы, да? Вот, это вроде бы загадка для нас, но, с другой стороны, мы можем пытаться разгадать эту стратегию, которую сейчас пытаются проводить, да, наши правители. А можем просто сидеть и лозунгами друг друга закидывать. В общем, есть над чем поразмыслить. Вам огромное спасибо всем. И за сообщения, и за мысли, и за все остальное. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.